сегодня мы будем говорить о преобразовании ума. Потому что, опять же напоминаю, и в уроках субботней школы мы все время такой сквозит мысль.
Ну, Авраам же все знал, ну, Яков все знал, ну, этот, Соломон все знал, почему не выполнял? А не выполнял, потому что нужно к знанию еще иметь преобразованный ум. Если ум не преобразованный,
знание, Павел пишет, даже если имеешь все знания, читали?
Это в том же самом послании Коринфянам. Там, где Павел пишет, если ты веру имеешь,
и даже имеешь все знания, но все равно это может быть пустым.
Вот такая интересная мысль апостола Павла. Поэтому знания, они должны еще проходить через преобразованный ум. Поэтому Павел так и пишет в Римлянам 12:2.
«И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия».
А мы вчера говорили, нам нужно познавать что?
Волю Божию.
А Павел пишет, не все так просто. Чтобы познавать, что есть воля Божия, нужно начинать с преобразования обновления ума. Видите, цепочка стоит.
Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
Итак, друзья мои, борьба между дьяволом и Христом ведется не за наш желудок, не за нашу плоть. Борьба ведется за разум. Потому что в книге притчи, в 4 главе, в 23 тексте мы читаем очень такую серьезную мысль. Притчи 4:23.
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».
Ну, в древности люди, которые не особенно знали анатомию, они считали, что разум человеческий находится в сердце, да? Потому что сердце, оно обычно всячески начинает биться и сжимается, да? Реагирует на все, и в людском таком понимании люди считали, что сердце, оно и руководит всем. Но мы понимаем, что здесь вопрос разума. И не о сердце речь, а вопрос о разуме. То есть больше всего хранимого храни разум твой, храни мудрость твою, храни твою ум. Поэтому проблема ума очень большая. Преобразование ума, оно это серьезный труд. И мы сейчас увидим, в чем он заключается. В чем проблема нашего ума? Вопрос первый. Почему нам тяжело верить? Почему тяжело верить было Соломону? Почему тяжело верить было евреям, которые вышли из Египта? Почему не всегда легко было верить Самсону и даже Моисею? Почему? И нам так. Так вот. В нашем уме сидит и лежит перевернутый жизненный опыт. Вот в чем, то, с чего нужно начинать. Мы же к Христу пришли не с пеленок, да? Мы к Христу пришли, кто в 50, кто в 60, кто в 30, а кто в 90, кто в 80. Представляете, сколько уже такой багаж жизненный сидит в голове? А жизненный опыт, он способствовал укреплению нашей веры? Я сомневаюсь, что во всем. Я помню, что и меня с детства учили чему. Я помню. Мне говорили, не верь никому. Я помню эти слова. Я не знаю, может, вам не говорили. Вы так уверенно сказали, что он все способствовало, что я понимаю, что спалясь, пеленок вас учили только веру. Я помню, что я всю жизнь учился разочарованием. Потому что мы все выучились в коммунистической стране и родились. И нам обещали... Я помню еще, ну, как еще был маленький, но помню обещание Хрущева, когда будет коммунизм в 80-м году, потому что помню, нам в школе даже рассказывали, не помню, в каком был классе, но учительница рассказывала, что вот, есть
партии прошел, и вот документы, что там будем ездить бесплатно в трамвае, в троллейбусе, в кино ходить, бесплатный хлеб будет, а в таком-то году будет коммунизм. И я так обрадовался, думал, потому что, ну, в годы моего детства, я помню, вы, может, пережили, когда был Хрущев, когда началась кукуруза, то я помню, заходил с бабушкой в магазин, и стояли только эти черные кирпичи купе. Белый хлеб, это было большое, значит, радость, что все на кукурузу должны были перейти. И когда мне сказали, что вот наступит немножко потерпеть светлое будущее, ой, я обрадовался. Но потом приходили разочарования. Когда родители мне что-то обещали, вам родители ничего не обещали? А потом что выполняли? Мне тоже так обещали, говорили, на день рождения тебе купим то, и я ждал, а потом, когда доходило, говорили, только денег нет, то времени нет, то еще чего-то. Не всегда, я говорю, но было и такое. И друзья мне много чего обещали. То есть наша вся жизнь связана с разочарованием, друзья. И это не только наша жизнь. Это жизнь Моисея была связана со всем, потому что он, по сути, свою молодость где прожил? В Египте, там тоже были такие люди. То есть наш жизненный опыт, это опыт разочарования, друзья мои. Поэтому если мы думаем, что мы сразу, придя ко Христу, будем тут стопроцентные верующие, то мы сами себя обманываем. Мы неправильные приоритеты ставим, мы неправильную цель. Мы отбросили жизнь. Мы отбросили нашу голову, в которой сплошнее разочарование с самого детства. Когда нам обещали, мы не выполняли. И поэтому, если нам сразу сказать, вот есть Бог, который тебе все пообещает и выполнит, то человек очень тяжело в это поверит. Потому что у человека опыт такой, что ему обещает и не выполняет. Когда выполняет, когда нет. Поэтому поверить, что есть какой-то еще невидимый Бог, это все непросто. Поэтому не надо критиковать Соломона. И Соломона тоже был жизненный опыт разный. Точно так же жизненный опыт был разный у Давида. Библия написана не про святош идеальных, она написана про людей. И у Авраама был разный жизненный опыт. Поэтому и он иногда так думал, тут можно довериться, а тут нельзя довериться. И Иакова и того же. Поэтому, прежде всего, Бог желает что-то сделать с нашей головой. Почистить ее. Вот это разочарование, его куда-то надо убрать. Вот это неверие никому и ничему. Им нужно что-то сделать. Поэтому с чего начинает Бог? И мы вчера с вами говорили, то взирание. Бог начинает с того, что показал нам Христа на Голгофе, и мы должны смотреть куда? На Христа. Я хочу, чтобы мы эти слова запомнили. Начинать нужно не с соблюдения субботы. Начинать нужно не с серег, это ересь. С этого не начинается вера настоящая. Серьги снять, серьги одеть. Это все верить. Мы сами не понимаем, с чего начинать. Начинать нужно с кого? Смотреть на Христа. А уже Христос в нас, если мы будем на Него смотреть, мы увидим, что у Христа серег нету, да, если внимательно будем. Понимаете, как все решает? Мы все увидим. Но если на Христа не смотреть, если ходить и все остальное решать, то это будет тупик. Поэтому нужно начинать с того преобразования, смотреть на Христа. И Павел так и пишет. Потому что на что мы смотрим, то мы и преобразовываем. Я вам скажу, и люди шоу-бизнеса, знаете, что такое шоу-бизнес? Ну, шоу-бизнес – это средство массового влияния на людей. Развлечения, да. Музыка, кинофильмы, все, они все это очень хорошо понимают. Они все это очень хорошо понимают, люди шоу-бизнеса. И я недавно смотрел один фильм о Голливуде. Вы знаете, меня там поразила одна мысль. Одна фирма хотела продать свои очки. Вот она наделала много очков, солнцезащитных. И не знали, куда их девать. И тут у них пришла идеальная мысль. В этот момент снимался какой-то известный фильм в Голливуде. Известный актер играл. Они ему предложили хорошие деньги за то, чтобы он в фильме снялся в их очках. И вот после того, как он снялся в этих очках, очки разнили мгновенно. Почему? Потому что взирают. Люди на что взирают, то и преобразуют. Вы смотрите, как молодежь ходит, как она одевается, как она красится, как она привычки такие. Кого они это все берут? Они берут тех кумиров, которых они постоянно что? Видят. Поэтому, друзья мои, адвентизм начинается с посмотрения на Христа. Точно так же, как в миру, на кого мы смотрим, на кого мы и преобразовываемся. Точно так же, если мы хотим, нам нужно начать взирать на Христа. Об этом пишет и апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Давайте прочитаем. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 текст. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Та же самая идея. Чем больше смотрим на Христа, на Его славу, тем больше преобразуемся. Теперь следующий вопрос. А как же взирать на Христа? Как взирать на Его славу? И здесь первый коренной вопрос. Богослужение. Запишите. То, что мы сейчас игнорируем. Вот я вижу, сейчас полтерки набирают. И они хотят преобразоваться. Я думаю, что люди, которые сюда ходят, они же не просто сюда ходят. Как вы думаете? Цель у всех правильная. Но мы сегодня будем говорить, что к цели еще нужно идти. Поставить цель себе спасение, это еще не все. Целеустремленность. У Колумба была цель. Хотя у него и цель тоже не совсем права, он Индию думал открыть, ну то второй вопрос. Но он все-таки думал, что кто-то там за Атлантическим океаном нет. Но если бы он не был целеустремленным человеком, он бы не доплыл. Мы вчера говорили, что у него бунт был на корабле. Потому что не все его цели преследовали, многих людей он нанял там просто так за гроши, многих просто таких людей, можно сказать, которые подешевки. Если люди бунт ему там устроили, потому что оказались пираты и хотели вытянуть этого Колумба уже с корабля. То есть, но он был целеустремленный человек. Поэтому наша церковь поставила цель. Но целеустремленность сегодня хватает не все. Вот это проблема. Целеустремленность сегодня пришли. Поэтому богослужение – это основа всех основ. Взирание на славу Христа. Прочитаем место Священного Писания. Левит 23 глава. С чего Бог начинает все? Всю духовную работу с человеком. Вы сейчас увидите одну интересную мысль. Я вам просто прочитаю, вы мне потом подскажете, о чем здесь Бог говорит. Левит 23 глава. Это глава, в общем-то, о духовности израильского народа. 6 дней можно делать дела. 3 текста, 23 глава Левит. А в 7-й день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. На что вы здесь обратили внимание? Смотрите, Бог пишет, суббота покоя – это не суббота домашнего отсиживания. Вы заметили здесь? Это священное собрание. Оказывается, суббота священная – это не просто сидеть дома. Это быть где? Священном собрании. Ту же самую мысль подчеркивает апостол Павел. Не оставляйте собрание ваше. Итак, друзья, оказывается, ту духовность, которую мы можем приобрести во время богослужения, не сравнить ни с чем. Потому что это заповедь Божия. Особым образом Бог воздействует на богослужение. Поэтому, если мы игнорируем этим, мы теряем много. Можно сказать, в субботу мы не приобретаем ничего, потому что Бог в субботу на богослужение. И Бог требовал, мы еще раз можете прочитать, сожалеет, чтобы каждую субботу, каждый иудей был в священном собрании. О том же говорит Христос, да? Где двое, трое собраны, собраны, вот это слово я хочу, собраны. Кстати, собрание, кагал, это церковь по-еврейски. В древности, в Ветхом Завете церковь называла словом кагал. А кагал это собрание. И церковь, по сути, это не здание, это не храм, это что? Это собрание. Слово экклезия, греческое, это тоже синоним слова собрание. То есть церковь – это собрание. Поэтому Бог работает там, где Его дети собираются. Вот почему Дух Святой сошел на апостолов, когда они собрались. И если вы прочитаете всю книгу «Деяния апостолов», то вы увидите, что Дух Святой сходил тогда, когда были единодушные, единомышленные. Первая, вторая глава «Деяния апостолов», четвертая глава «Деяния апостолов», одиннадцатая глава «Деяния апостолов», десятая, там, где идут моменты сошествия Святого Духа, обязательно это происходило в момент собрания. Поэтому первый вопрос. Зачем нужно понимать, что если мы пропускаем собрание без уважительной причины, мы пропускаем наш духовный рост и пропускаем момент влития Святого Духа. И благословения. Совершенно верно. Но собрание — это еще собрание. Но не каждое собрание, друзья мои, может наполнить нас Духом. Это второй вопрос. Это уже вторую сторону. Если мы только скажем, что это автоматически только в эти собрания, и уже все, это неправильно. Евреи каждую субботу в собрание приходили. Но тем не менее, почему-то Дух Святой излился только на 120 человек. Тут тоже вопрос. И вопрос второй. Каким сердцем мы приходим? Это тоже очень важно. Давайте прочитаем Псалом 107. Псалом 107. От 1 по 4 текст. Псалом 107, 1 по 4 текст. Песня. Псалом Давида. Готово сердце мое Богу. Вопрос первый. Во чем сердце Давида было готово? О! Тут же я вам не спроста, вы внимательно слушайте. Я вам сказал слово, какое начинается? Песнь. У Давида сердце что? Поет. Вопрос второй. Когда мы приходим сюда, у нас сердце поет? Вот проблема. Можно прийти, просить деньги, прийти еще. Правило духовного роста говорит о том, что к собранию нужно готовиться. Я сегодня из той комнаты понаблюдал, как же наготовиться. Ну, могу сказать, удовлетворительно, это в лучшем случае. Увидел, тут две сестры готовят. Ну, я думаю, как же они могут молиться, если думают, что вокруг происходит. Причем вокруг, думаю, 45 человек сидит. А я там сидел, думал, что они уже, наверное, полный зал. А тут братание, как всегда, у нас идет. Для нас самое главное что? По братам. Всем. Всем. С Богом. Поэтому, братья и сестры, сердце нужно приготовить. Оно должно петь. Поэтому приди, про себя сесть в столом, помолиться. Вот что такое преподавание. Помолиться дома. Помолиться, подходя к этим воротам. Помолиться, выходя из маршрутки. Молиться в маршрутке. Это приготовление. Потому что оно должно петь. Поэтому готово сердце мое Божие. Буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянься в перегусти. Я встану рано. Вот где приготовление Давида начал. Не там уже в храме. Прибежать в попыхах, побрататься, посуетиться, потом петь и долго понимать, о чем же речь. Так что жена все перестроит. Ну, если только что с сестрой братался, целовался, перегрешал, как она доехала, а тут уже проповедь идет, не шагом, ну, ум перестроит. Это же нервы, знаете. И так я вижу по залу, как кто и остается твоим. И на меня смотрят, но не видят. Потому что сердце наше не готово. И чем это заканчивается? Помню, один раз я приехал в одну церковь, закончилось богослужение, выходят сестры. Я говорю, сестры, о чем была проповедь? И тут тупик. Они стали вот так, на меня смотрят. О чем проповедь была? И одна говорит, да вроде под 18 главе Луки. Одна хоть сказала вроде. О чем это говорит? Друзья мои, мы можем просидеть всю субботу с неподготовленным сердцем, мы вышли с пустой головой. Вот это проблема. Поэтому, братья и сестры, давайте этот зал все-таки к нему готовить. И входить сюда уже все готовы. Я опять же говорю, я не против общины. Кто хочет остаться, для этого есть вот. Ну, это суббота, это священное, не забывайте это слово. Это не базар. Это не Бердянский рынок, это не вокзал, как иногда у нас. На вокзале вот так братаются, встречают, целуются, вещи друг друга носят. Это священное собрание. Это не я сказал, это Бог. Для чего? Для нас. Чтобы что-то священное приобрести, нужно прийти к священному. Поэтому Давид пишет: я приготовил сердце еще рано. Буду славить тебя, Господи, да, потому что приготовил сердце между народами. Буду воспевать тебя среди племен. Ибо превыше небес милость твоя, и до облаков истина твоя. И здесь я хотел еще на один момент приготовления нашего сердца. Это чест, но деньги. Насколько это большая сила. Потому что Давид пишет: буду славить, музыка будет играть, воспрянь в толпе резвить. Это тоже важно. У нас это мы очень пытаемся делать. У нас музыка звучит, но у нас гусеница нету. У нас 12-струнных нет, 10-струнных, 8-струнных, таких инструментов у нас нет. Ну, значит, не знаю, если бы в наше время Давид писал, он бы написал: воспрянь, ну, этот самый, музыкальный центр Самсун и усилитель, там какой-то там, воспрянь бы Давид писал, воспряньте колонки. Да, и мы пытаемся это делать, стараемся, но опять же, иногда думаю, для кого? Музыка звучит, какие прекрасные песнопения, тут никто не слушает. И я переживаю, для чего надо делать? Для Давида. Давид уже это давно не слушает. Для кого? Это для вас, друзья. Это расположение, это создание атмосферы. Проповедь, чтобы услышать Слово Божье, нужно в атмосферу погрузиться. Нельзя в проповедь прыгнуть из матрушки так просто, на ходу. Это не дело. И тут третий вопрос. Насколько мы готовимся весьма рано, и если мы весьма рано готовимся, почему мы в 10:30 приходим? И с каким сердцем мы приходим? Если в 10:00 уже, по крайней мере, если встал весьма рано и готов на сердце, да? Во сколько я должен быть на балконе? Хлопать дверью в 10:30? Ну, вопрос. Поэтому очень важный вопрос подготовки к богослужению. Надеюсь, очень важный вопрос песнопения. Песнопение – это большая сила. Бог дал музыку. Музыка обладает колоссальной силой в России. Мартин Лютер писал, что музыка – это вторая проповедница после Бога. Так и писал. Вы знаете, Мартин Лютер очень много псалмов написал сам. Он автор псалма Сиона. Многие псалмы написаны лично Лютером. Поэтому песнопение и музыка – это очень важно. Следующее, славословие, потому что Давид пишет: буду петь и воспевать и славить. Почему мы много молитв славословия включаем? Благодарственность. Сердце должно подняться. Славословие, мы иногда думаем, что это Богу нужно. Ну, я думаю, что Бог переживет без нас на славословие. Он не обидчив. Бог говорит: это вам нужно. Потому что, когда мы начинаем воспевать и прославлять, наша душа что? Поднимается. Бог же хочет, чтобы мы поднялись. В Псалтыри есть такие псалмы, которые так и называются. Песнь восхождения. Вы знаете, да? Песнь восхождения. Это когда иудеи шли в храм, восходили. То есть в храм нужно восходить. Поэтому сердце должно подниматься. Подниматься и поднимается на когда? Когда мы поем, когда мы благодарим, когда мы славим. И вот сейчас мы это попробуем. Пока будет нагреваться наша аппаратура, я предлагаю из зала. У кого есть благодарность? Кто хочет прославить? Кто хочет душу поднять? Пожалуйста.
одного брата есть тоже желание прославить Господа. Владимир Яковлевич, пожалуйста. Следующая духовная дисциплина после богослужения – это Слово Божье. Слово Божье. Хотя тут трудно, вы меня поймите, я тут не ставлю ступень, что выше, что ниже. Просто так. Просто по Библии богослужение действительно это чин. Знаете, впервые с богослужением, где мы встречаемся, книга Бытие, в 4 главе, написано, снова стали призывать имя Господне. Поэтому и слово, я не хочу, чтобы мы тут вступимся, я просто говорю, что у нас есть слаб именно с отношением к богослужению. Почему я поднял богослужение, как бы поставил его в середине. Слово. Христос сказал, Матфея 4:4. Хлебом единым жил человек, но всяким словом из уст Божьих исходящим жил человек. То есть, понимаете, оказывается, слово – это наша жизнь. Слово – это не просто книга, писание священное, которое нужно читать, и которое содержит определенную информацию для того, чтобы мы знали. Слово – это жизнь. И сейчас мы рассмотрим с вами момент, в каком случае слово становится жизнью нас. Потому что есть два пути, опять же. Для одних людей, хотя они читают Библию, хотя у них все подчеркнуто, но для них слово не стало жизнью. Это очень важно. А слово становится жизнью, когда мы что, живем по слову. Вот я о чем хочу сказать. Потому что Христос сказал, человек жив чем? Слово. Жизнь. Поэтому люди иногда задают вопрос, почему у христиан слово расходится с Богом. Вот это как раз к тому же вопрос. Что все это знают, но по слову не живут. Почему? Это первое. Прежде всего, слово нужно читать. Начало. Слово нужно слушать. Почему сейчас кассеты есть, почему сейчас диски есть. Если кто пробовал уже слушать слово, вы не знаю, пробовали кто-то, кассет, все, вы не заметили, что многие вещи по-другому воспринимаются, как и с того момента, когда вы читаете. Почему в Писании написано, блажен читающий и слушающий. То есть Бог использует все. Чтение – это глаза наши работают, слушание работает лучше. Бог все использует, и различные оттенки писания мы можем по-разному воспринимать. Чтение, слушание и исследование. Исследование – это когда мы не просто читаем, не просто слушаем, хотя это тоже полезно, блажен читающий и слушающий. Ведется борьба за наш разум. Вот в чем вопрос, не забывайте, преобразование ума. Дьявол свою информацию желает сюда погрузить, он погружает, да? Радио у нас целый день включено, телевизор у нас уже кончиком стал, да? Просто пришли, включили еще, и мы говорим, да мы его не смотрим, какая разница, информация-то что? Дьяволу ж не надо, чтобы ты смотрел. Дьяволу нужно тебе что-то сюда записывать. Любая информация идет. И чем больше в маршрутку вы садитесь, там тоже бывает радио звучит, дьявол пишет. Дьявол пишет все вести. Голова компьютер, совершенно верно. И оно все записанное, потом начинает работать. Потом дух раз, оно где-то у нас, то мотивчик какой-то начинает надувать. Откуда он взял? Вот с головы стакал взял. То есть борьба ведется. Поэтому Бог дает противовес. Этому чему наполнять голову своей информацией. То есть борьба ведется за информацию. И если вы целыми днями погружены в ту информацию и не погружаетесь в Божью информацию, знайте, что ваш ум будет отравлен. И вы духовно расти просто не будете. А вы будете ходить в церковь, что-то пытаться. Но вы никогда не обретете эту силу и преобразование ума, о котором говорил Христос. Поэтому борьба за информацию. А для того, чтобы слово становилось нашей плотью, для этого в него надо погружаться. Итак, чтение, слушание, но и исследование.
И я здесь вам советую, есть такая дисциплина погружения в слово. Что такое погрузиться в слово? Вот я, когда мы на учительских присутствуем, мы там пытаемся погрузиться в слово. Почему? Погрузиться в слово – это погрузиться в ту жизнь, в которой жили авторы. Я вот смотрю, мы часто читаем о жизни Авраама, и у нас в голове такое, что Авраам живет в Бердянске в 21 веке. И мы его судим по этому моменту. Это неправильно. Мы никогда так слово до нашего человека, мы никогда его не поймем слово. Если мы не поймем, что Авраам был такой же первопроходец, как и Калуф, тогда мы хотя бы к нему будем более знать и происходить. Да? А то иногда с Авраамом уже мочалку сидит. Тару там сдал в это, мы сидим тут себе. Если Колумб был первопроходец, да, и как ему тяжело было доплыть до той Америки, да, потому что все время были препятствия. Если Магеллан, мы сюда вчера говорили, был первопроходец и погиб, и тоже команда его хотела выбросить на новой земле, не хотели дальше плыть. Как первопроходцам тяжело, то Авраам был вообще первопроходец вверх. У него вообще никакой поддержки нет. Авраам вообще шел один. И даже в семье в своей не находил иногда поддержки. Вы об этом читали? Даже в жене своей не всегда поддержку находил, потому что она свои планы там предлагала. Даже с Лотом, с племянником, который вроде бы и пошел, поддерживал, не всегда поддержку он находил в Лоте. Потому что Лот иногда хотел и в Содоме пожить. Поэтому я поражаюсь, когда, почему Авраам Мелхиседеку отдал десятину? Вы не задумались сразу. Он единомышленников встретил. Аминь. Я представляю, какие у него там были слезы. Он хотя бы нашел одного человека, который от всего сердца поклоняется Богу Всевышнему, является его священником, да? Потому что кто окружали Авраам? Авраам был первопроходец. Что нам критиковать Авраама? Надо бы шкуру Авраама повести, я думаю, нам бы всем конец пришел. Алексей. И в этой всей пустыне, в окружении язычества он шел. Поэтому нам нужно погружаться в Писание. А Соломона мы начинаем по косточкам разбирать. А нам бы погрузиться в жизнь Соломона. Да, он допустил много ошибок, но вокруг было много врагов, все государства. Ведь Израиль, друзья мои, это всегда была страна лакомый кусочек. Вы посмотрите, что сейчас в Израиле происходит. А почему? А потому что Палестина это всегда было место, куда стремились все. Это центр мира, по сути. Почему там постоянно войны? Там вообще никогда не было нижних дней. Никогда. Туда шел Саладин, арабский завоеватель. Туда шли крестоносцы воевать, гроб Господен. Туда шел Тимур со своими войсками. Вечно туда шли эти мамлюки, это были египетские правители. Все туда шли. Потому что это было это самое золотое место на земле. Через Палестину проходят все пути торгов. Римляне туда шли. Все туда шли. Там постоянно была война. Поэтому Соломон захотел построить мир. Надо поймать шкуру Соломона. Да, он по-своему стал строить. Да, это второй вопрос. Но если мы не переживем причины, нас бы туда, нам нужно помещаться. Писание мы сможем понять, когда мы погрузимся в шкуру Соломона. Мы сейчас живем, мы и то с соседями хотим по-мирному как-то, да? А он понимал, что это земля раздора, что постоянно приходили кто-то воевать. Он по-своему захотел как-то спасти эту землю. Да, а что для этого надо было сделать? Пожениться на всех дочерях царей. Это только был единственный путь мира. Тогда по-другому вопрос миротворчества не решил. Да, ошибку совершил, но я не о том говорю. Мы должны человека рассматривать, а не какого-то идольщика, автомата, который должен был, знал, только должен был поступать. Так как, потому что Бог тогда и нас просит, а что вы так не поступили? Мы что же в обстоятельства живем? И Бог эти обстоятельства понимает лучше, чем мы. Почему-то Бог ни одного замечания Якову не сделал. Вы читали? Хотя мы на субботней школе, я помню, кружку с него сняли, да. Бог ни одного замечания не сделал Аврааму. Просто сказал, пойди помолись. Намекнул. Да хорошо. Бог и Давиду немного делал замечания. Потому что Бог гораздо лучше нас понимает, чем мы друг друга понимаем. Вот в чем проблема. Мы друг друга готовы судить, осуждать. Не понимаем. А Бог нас не судит. Женщину приволокли, говорят, давай ее с камнями бить. А Христос-то говорит, а я ее не буду. Нужно научиться понимать Библию только тогда, когда мы начнем понимать героев.
Тогда это не станет для нас какой-то сказочкой идеальной. А действительно, это жизнь, это борьба, это слезы, это переживание, это неверие. Поэтому в Библию нужно погружаться. Ее нельзя читать. Чтобы она вошла в сердце, нужно туда в сердце. Ну, что хотя бы немножко Бог желает включить наше воображение. Немножко честь яму с Иосифом, да? Посмотреть, как я вытаскиваюсь. Брать, а братья радуются вокруг. Деньги считают, да, представляете? И ты видишь все это на твоих глазах. Братья деньги считают. И уже думают, как они в ресторан пойдут на эти деньги, да, обмоют. А тебя за шкуру, тебе 18 лет, и у тебя, по сути, уже жизнь закон. Тебя в рабство. Что там страх? Что страх положился? Все. Приезжает в Египет, вроде бы сначала все хорошо, вроде бы за Бога держишься, да? Даже тебя хотят соблазнить, а ты за Бога держишься, и тут вопрос, а где же Бог? И Бог тебя, можно так подумать, Бог отдает тебе еще в одну рабство. Как это обычно. Сидишь в тюрьме, тебе человек обещает, я за тебя за молнию слов словится, да? И потом на 2 года человек и забыл, что ты там был такой есть. Я имею в виду тех виночек и хлебодара, которые мы пообещаем. Только выйдем, за молнию словится хорошо. И забыли. Вот как вот в этом вот всем будет. И как не сломить, будучи человеком, не будучи ангелом скрытым. Как это все тут переживать, что там в голове у Иосифа происходило. Какая борьба? И как устоять? Поэтому я хочу, чтобы мы в Библию погружались. Тогда она для нас станет интересной. А если просто так ее читать, она действительно не будет. Еще что очень важно. Не жалеть денег на духовный рост. Не жалеть ничего. И тут проблема. Потому что духовный рост не дается бесплатно. У некоторых понятие, что духовное все должно даваться бесплатно. Книжки бесплатно, газеты бесплатно. Одно время давали газеты бесплатно, потом сказали гроши платить. Уже как-то оно на душе не так. Пастор должен быть бесплатный. Все должно быть бесплатно. Молитвенный дом бесплатный. Но Библия говорит другое. Ничего бесплатного нет. За что нужно платить? И даже знаете, что написано? В притче 4 главе, 7 текст. Главная мудрость. Но мы тут понимаем, мудрость такая. Та, которая страх Божий, да? Не всякая мудрость, не только Божия. То есть мудрость, которая приходит откуда? Из Слова Божьего. Так вот, смотрите. Бог говорит, это главная мудрость. Приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай радость. Бог говорит, что за это нужно что? Платить ему только купить. И книжечку какую-то купить. Дорогая, Бог говорит, ну решай. Ну подешел тут, Бог говорит, я вот знаю, что сестра рекламирует эту книгу, не знаю, какая реакция. Но Бог говорит, другого пути нет. Я помню, у нас в академии был преподаватель Таранек, он сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он говорит, лучше иметь дырку в кошельке, чем дырку в голове. Вот у нас зашел разговор, и мы там про библиотеки. Он говорит, братья, вот вы служители, какие у вас библиотеки? Ну сколько у вас там книг? 3 книги, 2. Вы служители. А он нам читал именно пасторское служение. Ну а мой брат, а у тебя сколько библиотек? Он говорит, ну у меня библиотека на $1000. И это я считаю, что это мало. И то мне повезло, говорит, там в Москве где-то кто-то продавал, богатые люди уезжали, и за $400 подешел ты такие книги, я сразу купил. А мы же ему задаем вопрос, брат, а сколько у тебя зарплата? Он говорит, да, братья, это дырка в кошельке лучше, чем дырка в голове. Вы, говорит, пойми. Если мы думаем, что все просто, то Библия нам будет открываться, без духа пророчества, без ничего, то мы очень самонадеянные люди. Даже Павел писал, привези мне Библию, а потом еще что писал, книги. Читали вы такое? Особливо кожаные. Павел бы мог сказать, а у меня Дух Святой в голове, да? Какие там книги? Но Павел молит, говорит, привези мне книги. Другие тьмы. Потому что Бог написано многообразно открывает.
Бог открывается в разных
школах. И судить Бога, как нам хочется. И мы говорят, я Библию читаю, у меня такая голова, значит, честь. Это самонадеянный просто самоуверенный человек. Он или все неправильно поставил, или не туда идет.
Не было никогда такого, чтобы человек читал Библию, ему все открывало.
Я читаю книги Ездры, и написано, Ездра поставил левитов, и они толковали, что прочитано всему народу. Вот как было всегда народу. Всегда кто-то что-то толковал.
Не было, чтобы у народа были какие-то одиночки, которые вот все понимали.
И даже Христос подходил, да, говорит, читаешь, а понимаешь, что читаешь? Как читать? Как нет?
Поэтому есть огромный багаж христиан. И мы должны и обязаны им пользоваться. Когда-то брат Кулаков, но Михаил Кулаков, он докторскую диссертацию в Оксфордском университете защищал, так он нам просто говорил, братья, вы даже не представляете, в Оксфордском университете есть библиотека, и вот представьте, что это за библиотека. Он говорит, комментарии на послание апостола Иоанна занимают целую комнату, представляете? Только на одни послания, говорит, целая комната комментариев. Это уже не говорят, сколько там комнат вообще есть. А брат Киш, он защищался в католическом университете в Канаде, он говорит, там вообще библиотеки такие, что, говорит, все подземелья. Вот университет огромный, и все подвалы одна библиотека. Если мы думаем, что мы преобразуем ум свой по-легкому, а у нас это есть, мы любим умиляться по-большому, мы все хотим по-легкому. И Бог говорит, пойди посмотри на кого-то. На муравей. Он знает наши проблемы. Мы хотим, чтобы нас тоже на кровати все сходило. Ничего не считать, не слушать, никуда не... Но пусть Бог говорит. Бог ничего не будет говорить. Потому что над Богом это издевательство. Боже, ты на муравья посмотри. А Христос, помните, сказал об истине? Говорит, перекопай все поле. Помните, Христос сказал? Это же Христос сказал. А в другом случае Христос сказал, всю квартиру убери и найди одну пылинку. Вот это будет оно. Попробуй найди.
Это Христос исследует. Считайте, не жалейте, написано все имение. И за чей это понял? За чей сказал, я все имение, помните? Вернее, не имение, он сказал тому, что должен отдал. Он за чей понял, что спасение не дается да.
И другому человеку Христос предложил, и ты имение продай.
Но тот это не пришел.
Поэтому ради постижения мудрости надо переживать так.
Потому что книга притчей говорит, потому что приобретение ее лучшее приобретение серебра и прибыли от нее больше, нежели от золота. 3:14. Мудрость, которая свыше, ее приобретает лучше, чем золото и серебро. И через все этим хочу сказать немножко духу пророчества. Нам нужно поднимать, друзья мои, это знание, которое церковь получила, это чудесные труды, которые тоже помогут нам во многом понять Библию. Опять же, если так все легко понималось бы, Бог тогда ничего больше не побуждал писать. Но именно я в своей жизни впервые понял Ветхий Завет, прочитал книгу «Патриарх Иисус». Я тогда пришел в церковь, я ничего там не понимал. Нам не дали патриархи и пророки, еще тогда были на такой вот этой папиросной бумаге, еще на машинке отпечатано, вот такая, помню, на размером были эти патриархи и пророки. Листы там были эти, помню, эти папиросные, все не переворачивали. Я прочитал, я много открыл. Поэтому нельзя игнорировать ничем. Что мы тратим на нашу мудрость, вот то мы и получим.
Если экономим, то Бог говорит, ваша проблема.
Следующее, о чем хотелось сказать в духовном роде, о домашних богатствах. Это я знаю тоже у нас большая. Так что уже я сталкиваюсь, когда прихожу в семьи, поэтому я могу это говорить. Знаю, один писать ему меня и задаю иногда вопрос, а вы вместе хотя бы молитесь? Я уже не говорю про богослужение. Знаете, это вообще, наверное, грандиозно. На меня иногда так смотрят, что я вообще клонился. Ну, хотя бы молитесь? Вы знаете, в основном не молятся мне.
Деньги наши. А этого мало просто вместе молиться. Должно быть богослужение. Если адвентистская семья, каждый день должны быть чаши, в которые мы собираемся, поем псалом, читаем Библию, молимся. Вот что такое богослужение. И тогда вы увидите духовный прогресс не по дням, а по часам. Потому что Христос сказал, если двое, трое, не одиночки. Христос не ставит, один в одном углу, другой в другом углу молится. И Христос говорит, я среди них. Нет. Христос сказал, не будет меня там. Он сказал, когда соберутся из углов вот здесь, вот тогда я буду среди них. Поэтому домашнее богослужение. Ну, кто-то скажет, а у меня все неверующие, не страшно. Вы можете домашнее богослужение провести для чего. И в этом случае я поражаюсь одной православной, в которой я попал в дом на домашнее богослужение. Она не дефицит, она православная. А попали как? Мы начали литературу в Мангуше с краснопольскими сестрами, понесли на немецкую библиотеку. И одна выходит женщина. О, вы что носите? О, Божьи книги. Хорошо, говорит. Заходите, побещайте. Только, говорит, один момент. У меня сейчас время молится. Вы сможете подождать? Я говорю, а мы с вами зайдем, почему? Посмотрим, как у вас это делается. Она говорит, только это не скоро. Я говорю, ну подождем, ничего страшного. Знаете, она пришла в угол, у нее там все эти образа на 45 минут. Ну, она по-своему там все, я не об этом сейчас говорю. Я говорю, человек тратит время. Я зачем 45, она закончит, все, говорит. А я говорю, теперь давайте и мы. И мы с вами. У нас будет короче, но мы тоже с ним поболели. Друзья мои, православная чека есть богослужение. Она одна живет. У нее есть часы. У нас один чисто это часто хип-хап, суете. У нас часто это погоня за ездом, да, их друзья? Получилось, получилось, не получилось, ну ладно. В 9 часов сегодня, завтра в 10 часов вечера. Какая разница? Погоня заехала. А надо не заканчивать. Потому что иначе о духовном росте можем только мечтать. Следующее – это жизнь по слову. Мы сегодня разобрали читать, слушать и следовать. Я это понятие называю прыжок парашютом веры. Что это такое? Давайте обратимся. Что нужно для того, чтобы жить по слову? Нужно прыгнуть с парашютом. Никогда никто не прыгал с парашютом. Прыгал, а кто прыгал? О, Люд, ну расскажи, легко с парашютом прыгать? Поэтому я вот такое сравнение, что оказывается, жить по слову, это надо прыгать с парашютом. Почему? Потому что сейчас давайте прочитаем Иисуса Навина, первую главу, некоторые тексты. Что там Бог ему говорит? Опять же, нужно погрузиться. Вот если мы не погрузимся в слово, у нас такое впечатление, что Иисус Навин легко ходил по земле, Бог ему говорил, он давал команды, Иордан расступался, стены сыпались, и так все было красиво. Но я, когда погружаюсь в книгу Иисуса Навина, я вижу, что Иисуса Навина был страх. Мы надарим Иисус, Навин и Халел, были такие люди, горы двигали верой. А про страх Иисуса Навина вы никогда не читали? А я читал, давайте прочитаем, погрузимся. Что это тоже был человек, а не столбик. Потому что Бог ему говорит следующие слова. Если бы там все было в порядке, то Бог бы не говорил ему таких слов. Только будь тверд и очень мужествен. Смотрите, как. И очень мужествен. И тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит тебе книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Когда ты будешь успешен в путях своих и будешь поступать благоразумно. А то, что у Иисуса Навина был страх, я вижу следующего текста. Смотрите, что дальше Бог говорит. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественным, и не страшись. Человек, у которого иногда мужества не хватало, иногда твердости, а иногда просто не было бесстрашия. Как у того же Моисея, помните, Бог говорит, иди, иди. А Моисей говорит, я даже. Поэтому не думайте, что Иисус Навин был из другого тела, чем мы. Написано в Писании, Илия был человек какой? Подобный. Иисус Навин был тоже подобный. Поэтому ему Бог сказал, не страшись. Не бойся. И вот тут вопрос. Оказывается, чтобы поступать по книге закона, нужно не бояться. Это называется прыжок с парашютом вверх. Если я прочитал про субботу и 20 лет боюсь своего начальника и боюсь поднять вопрос субботы, вы в вере никогда не вырастите. В вере нужно прыгать. Вот если бы Люда ни разу не прыгнула, она бы не была парашютистом. Парашютистом человек становится, когда он прыгнул, и тогда он видит, что парашют действительно шел. Держит. А как узнать, что он держит? Точно так же, как узнать, что Бог меня в жизни держит, если я что? Не прыгаю. Это называется прыжок веры. Я не по своему уму поступаю. Бог говорит, если ты будешь по своему уму боязливому поступать, Иисус Навин, ты никуда не пойдешь. А я тебя повелеваю, не страшись, прыгай. Да, Бог говорит, я понимаю, что ты не понимаешь, как рассыпется вода Иордана. Не понимаешь, но ты иди. Страшно тебе будет, не страшно, то вторая проблема. Ты, главное, иди. Поэтому Бог и Моисею говорил, ты иди. Что ты мне тут расскажешь, что ты языком не владеешь? Я ж не об этом тебе говорю. Если ты языком не владеешь, я тебе Аарона дам. Это не проблема. Бог увидел другую проблему у Моисея, да? Бог говорит, для меня проблемы языка не существует. Я даю что? Уста. И у меня проблема твоего сердца. Ты поэтому не хочешь. Ты юлишь, Моисей, что у тебя там с языком проблема. Поэтому нужно идти. И вот тут проблема на многих. Мы не бросаем. Поэтому наша вера не растет. Мы опыта с Богом часто не имеем, и мы остаемся такими фантомами, сидящими на двух стульях. И сюда дернется человек, знаете, как это? Дернулся сюда, как бывает, смотришь за автобусом. Вроде бы дернулся, автобус едет. Ну, добежишь уже. Недавно видел один, пробежал три шага, ну, добежишь. Нет, дернулся и стоит, ну, и ехал. Надо бежать. Как ему в нашей вере? А вдруг в субботу там начальство что-то на меня скажет. Ну, Бог говорит, ты не можешь прыгнуть. Вот же, сюда надо прыгнуть. Как я тебе буду подсказывать? Где ты опыт имеешь? И вот когда мы начнем прыгать вот так, наш разум начнет преобразовываться. Потому что мы с вами говорили, наша проблема с разумом. Наш разум не хочет прыгать. В нашем разуме с детства сидят разочарования, недоверие, неверие. Поэтому нам нужно перепрыгнуть через эту часть. Заставить себя. И потом, когда эта информация пойдет, она начнет работать. Когда мы увидим, что Бог нас подхватывает, когда мы видим, что парашютики раскрываются, мы тогда поймем, оно работает. И в нашей голове уже начнет преобразовываться другое. В нашей голове начнет расти вера. Поэтому и написано, делами вера Авраама достигла совершенства. Если бы Авраам не делал никаких дел, его вера бы никогда не достигла совершенства. И последнее, о чем сегодня хотелось бы сказать, атмосфера, в которую мы помещаем наш разум. Это тоже очень важно. Мы сегодня уже частично об этом коснулись. Радио Шансон, реклама, это все, что желает дьявол посеять в нашей голове. Ностальжи, все, что мы слушаем, вроде бы кажется безобидное, но оно работает. И потом становится обидно. Что оно вдруг работает? Поэтому Филиппийцам 4 глава, 8 текст написано об атмосфере, куда мы нашу голову. Сегодня мы подряд по телевизору смотрим, сегодня мы подряд по радио слушаем. Библия говорит, друзья, вы тогда не то делаете. Вы мусором в свою голову грузите, грузите, грузите. Потому что Павел пишет, наконец, братья мои, Филиппийцам 4:8, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляет. Павел пишет об атмосфере, в которой наша голова, о чем она мыслит. Потому что Павел знает, о чем она мыслит, то и будет потом в этой голове работать.
или вниз будет нас тянуть, я сегодня, брат, сказал, чи в небо, чи в пекло. Да? У нас выбора мало. Чи туди, чи сюди. Закон всемирного тяготения. Поэтому, что в нашей голове? Вона нас чи вниз тяне, чи до гори. А что мы туда в голову понесем? Друзья мои, поэтому мы должны поставить свою голову в состояние контроля. Мы должны контролировать. Павел пишет об этом. Что идет в нашу голову? Этому нужно учиться. Но вы знаете, когда я эту проповедь говорил в Красном поле, мне все сказали, а как это себя постоянно контролировать? Это ж невозможно. Но вопрос другой. Вы и так себя в жизни постоянно контролируете. В быту. Вы себя не контролируете, когда у вас чайник кипит. Вы не контролируете, не слушаете, как он кипит. Или он у вас выкипает. Вы себя не контролируете, когда вы выходите из квартиры, проверяете все электроприборы, что с пожарами. Вы не контролируете себя, когда Лобачевского переходите, вы смотрите направо-налево, кто едет или не едет. Наша жизнь постоянно под контролем. Потому что если ее не контролировать, нам или кто-то голову снесет, или нас переедет машина. Мы это видим и контролируем. Мы понимаем, что это надо делать. А духовный контроль, мы сразу вопрос, а как это можно себя все время контролировать? Просто духовные вопросы, ну это так. Но в духовных вопросах точно так же себя нужно постоянно контролировать. Как еще? Павел пишет, смотрите, что вы слушаете, на что вы взираете и что вы делаете. Поэтому вопрос такой. Можно ли смотреть фильмы другие, кроме христианских? Можно, но какие? Критерий один. Если вам после этого фильма хочется помолиться, и вы чувствуете подъем, если у вас, это надо. Но если вы посмотрели какой-то фильм, сидите и не знаете, какой сегодня день, еще мужчина, это нет. Критерий всегда один. Я не говорю, что в мирском кино все плохо. Я вообще не делю на мирское. Я вам скажу, в христианских фильмах иногда больше мирского и больше тупо, чем священного. Потому что есть фильмы чудесные, а есть фильмы, снятые обыденно. Иногда смотришь, думаешь, и сюжет перевернутый, и вообще непонятно что. Но есть мирские фильмы, так называемые, которые просто духовные. Вот «Харисты», кто смотрел фильм. «Джон Кью». Вот этот фильм послушал, что это прожил. Это Христос в жизни. Тот же Питер Шиндлер. Еще кто. После просмотра этого фильма смотришь, что душа очищается. Хотя там вроде бы ничего про Христа не скажет. Но Христос и не требовал, чтобы он ему говорил. Христос просил, чтобы жили, да? Воды дали. Вот харистый фильм о человеке, который, можно сказать, брошен во Франции после войны в интернате. Как он их пришел спасать? Вот этот фильм посмотришь, очищаешь. Поэтому все, что нас очищает, это нормально. А все, что мы чувствуем, нас грузит, это ненормально. Но тут вторая проблема. Если мы все больше и больше себя будем грузить, то постепенно будет теряться вот это что? Ранее. Сколько нужно контролировать? Опять же, я не против веселых друзья. У нас будет отдельная тема. Бог и веселый. Мы вчера вот эту тему затронули. У многих понимание Бога, это Бог, который вообще ничего не улыбается. Там нет. Я вам скажу, вся окружающий мир это улыбка больше. Даже солнце. Один проповедник сказал, даже солнце улыбается. А солнце это ж творение Божье. Да? Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о космосе. О пошляке и о том, что нас разломали. Не против действительно фильмов 60-х годов, того-то Ивана Бровкина и всего. Что действительно и радостно, и все, и там и какая-то есть идея, и все. Но я против тех комедий, которые сейчас слушают. Которые заканчиваются не комедией, а непонятно чем. Что они хотят показать. Там же не комедия, а вообще непонятно что. Или это порнография, или это что-то еще. Против этих сериалов пусты, которые просто вводят нас в мир. В мир каких-то иллюзий, в мир непонятно чего. Такое дьявол закрутил нам. И мы уже не разбираем. Действительно, это творение искусства, мы не разбираем. Или это просто препровождение времени, в которое мы можем протирать эту веру, которая у нас. Поэтому я против пошлости, против бездумия. Этики не заставляет думать это хорошо. Но Христос сказал, и не думали, читали? Женились, кино смотрели, если бы Христос сказал в наше время. Радио слушали, но не думали. что они делали. Вот в этом была их проблема. Не в том, что они женились, не в том, что ели, не в том, что пили, а в том, что не думали. Вот в этом была проблема. Поэтому наш разум должен фильтровать все. Наука говорит, что нашему разуму дано только 3 минуты в психологии. Разум человеческий так устроен, что 3 минуты, глядя в телевизор, вы можете сообразить, или смотреть, или не смотреть. Но если эти 3 минуты проходят, вот эта блокировывающая часть уходит, и дальше уже все, вы открыты. Так вы уже смотрите, и вам тяжело сопротивляться. 3 минуты Господь нам дает на контроль. Пусть нас вообще. Чтобы мы, все, что мы смотрим, мы с одним вопросом, что это мне дает? Как личности, духовная личность, как истину. Оно мне что-то дает, или оно просто мне разваливает. И то, что во мне есть, это очень важно. Итак, мы сегодня с вами поговорили на важную тему о преобразовании нашего ума. И увидели, что не все так просто. Я не затронул тему слова у нас будет. Сестра Аня спрашивала, что у нас будет дальше. Потому что все наши темы – это, по сути, преобразование ума. Преобразование ума – это основа всего. Мы только сегодня душа затронули. Завтра мы будем говорить о молитве и о посте. Что это такое? И что оно нам может не просто для формы молитва, а что действительно молитва может дать нам для преобразования нашего ума. Послезавтра мы будем говорить... Послезавтра мы с вами будем говорить... о слове. Что слово дает, наша речь для преобразования нашего ума. Далее мы с вами будем говорить о твердыне и как их разрушать. Далее у нас будет тема... Записывай, да, Аня? Все, ага. Далее у нас будет тема о воле Божьей. Как ее понимать и слышать голос Божий. Далее у нас будет тема ступени победы. Мы подведем черту и сделаем некоторые выводы. И последняя тема наша будет о субботе. Потому что до понимания вот этого как раз немного беды делать. Что такое суббота? Как сделать субботу отрадой и радостью? Потому что остальная суббота, она в нашем духовном росте ничего. Как сделать именно субботу тем днем, чествуемым, радостным, который Господь хотел сделать в нашей жизни? Братья и сестры, я предлагаю сейчас, давайте еще встаем. И потом еще помолимся. Вы пока поразмышляете об услышанном. И если вы сердце побуждает вас о чем-то помолиться, это очень важно. Помолитесь. Если вы что-то увидели в себе, то, что нужно исправлять преобразование вашего ума, помолитесь. Это очень важно. Пусть даже все помолятся, я не против. Но когда молитва закрепляет мысль, мы об этом завтра будем больше говорить, это и говорит о том, что уже эта мысль закрепилась. Не останьтесь сегодня без молитвы, если кто-то что-то услышит.